Сегодняшняя наша глава – это глава Микец. Микец переводится «в конце». Начинается наша глава с того, что в прошлой главе рассказывалось о том, что Иосиф попал в тюрьму, и он находился в тюрьме с двумя министрами фараона. Один это был Сара Машкин. Машкин это напитки, то есть он был виночерпий. И другой был Сара Офим, то есть хлебопек. Соответственно, говорилось о том, что они оба увидели сон и попросили Иосифа. И Иосиф разгадывает им их сны и предсказывает, что произойдет с каждым из них. И заканчивается это тем, что Иосиф попросил у виночерпия, чтобы он, когда он будет освобожден и вернется на свое место, чтобы виночерпий замолвил на него слово. И мы считаем, что на самом деле так это все и произошло, как он предсказал. Но дальше говорится такая фраза в конце предыдущей главы. Говорится, что и не вспомнил виночерпий Иосифа и забыл его. То есть две вещи говорится, что он его не вспомнил и забыл. В хасидизме объясняется идея фараона, виночерпия и хлебопека. То есть, подобно тому, как говорится, что как бы есть реальная личность историческая, то есть, тем не менее, в Торе каждая личность является воплощением некоторой идеи и некоторой духовной концепции. И, соответственно, также в данном случае Сара Машкин, то есть виночерпий, и Сара Офин, хлебопек, и фараон, и в том числе, понятно, и сам Иосиф, они воплощают некоторую идею. И вот эти слова, которые написаны в конце предыдущей главы, что не вспомнил виночерпий Иосифа и забыл его, то есть почему важны два этих слова, в чем разница, что он его не вспомнил и забыл, им в хасидизме дается очень глубокое объяснение. Мы, может быть, вернемся к этому позже, но наша глава начинается с того, что было в конце 2 лет, то есть прошло 2 года. Иосиф просидел в тюрьме дополнительных 2 года, потому что он не был вспомнит виночерпием. И дальше говорится, что фараону видится сон. И мы знаем, какой сон видел фараон. То есть ему виделось 2 сна. Один сон с коровами, другой сон с колосками пшеницы, которые подымались. И фараон, и было в конце 2 лет, и фараон видит сон, и вот он стоит на берегу реки. То есть мы говорили с вами один раз, когда уже обсуждали идею снов, что обычно, когда такие сны описываются в Торе, мы находим вот это слово «вейгине» и «вот». То есть это слово описывается также и здесь. И это слово, оно показывает то, что картина, образ, который показывается человеку во сне, является ясным образом. И здесь нужно обратить внимание, что видение фараона начинается не с коров, которые выходят из реки. А есть еще одна очень важная деталь, то, что начинается с того «Вегине омет аль-Гайор», то есть, что он стоит над рекой. То есть, фараон видит самого себя. То есть, какое значение имеет в тот момент, что фараон видит самого себя? То есть, он видит не только реку, из которой выходит 7 коров, он также видит самого себя, то есть это первая деталь этого сна. И следующая деталь этого сна – это коровы, которые выходят из реки. Чисто как отступление от идеи нашей главы, а может быть это не отступление от идеи нашей главы, а это некоторая идея, связанная с нашей главой. Дело в том, что глава Микец связывается всегда в хасидских толкованиях со стихом, который говорит «Кец сам лехошек», что «остановил я конец мраку». «Кец» — это конец, «сам лехошек», то есть «мраку есть установлен конец». И эта фраза, она в хасидизме рассматривается с него довольно глубоко, потому что эта фраза говорит о том, что мрак – это нечто такое, чему Всевышний должен специально установить конец. То есть получается, что мрак, темнота – это не нечто такое, что оно ограниченное и не вечное, а это то, что Всевышний должен установить конец для этого. Кет сам лихошек, то есть я не установил конец для мрака. И это связывается в хасидизме, рассматривается на уровне сферот и сосудов, на уровне света, на уровне и вплоть до как бы высших самых уровней, то есть понятие хесед, света, раскрытия, и понятие скрытия, то есть эти две силы, которые как бы в источнике имеют полное единство. То есть Всевышний, его раскрытие, его скрытие, то есть его категория хесед, его категория гвура, то есть категория гвура в источнике, это есть понятие мрака, то есть поэтому объясняется глубина этой фразы. И как мы видим, что также наша глава, в которой говорится о чем? О конце печального времени в жизни Иосифа, хотя мы видим, что в любом месте, где он находился, он везде достигал высоты, то есть вначале это было в доме у Якова, потом это было в доме у Потифара, потом это было в тюрьме, и в конце концов это было в доме в дворце фараона. Но тем не менее, понятно, что время, когда он был раб, и время, который как бы был привилегированный раб, и время, когда он был вторым человеком, Мишна Ламелах, заместителем царя, это два совершенно разных периода. То есть, соответственно, начало нашей главы говорит как бы о конце мрака. И более того, наша глава является главой, в которой описывается реализация не только снов фараона, а также снов самого Иосифа. То есть, которые Иосиф увидел 22 года назад. То есть, мы видим, что эта глава и вообще весь отрывок, связанный с Иосифом, он очень тесно связан с концепцией сна. И сон рассматривается следующим образом. То есть, говорится, в Талмуде приводится такое высказывание, такая история, что был мудрец, которого звали Хони Амаагель. Он известен нам тем, что когда не было дождя однажды, то он нарисовал круг на земле, встал в центр круга и сказал Всевышнему, что он не выйдет из круга, пока не пойдет дождь. И дальше Талмуд рассказывает, что он сказал такую вещь, что я удивляюсь, написано в псалме, что когда тогда наполнится наши уста весельем, и мы поймем, что мы были как во сне. Про что это говорится? Это говорится про изгнание в Вавилоне, которое длилось 70 лет. И Хони Маагель сказал, что как может человек спать 70 лет? И Талмуд рассказывает, что он остановился под деревом, я не помню, какое это было дерево, и уснул. И проспал 70 лет. И это очень трагическая история, очень печальным концом. Талмудические истории – это не истории, которые заканчиваются всегда счастливо. Многие из них заканчиваются печально. И Талмуд рассказывает, что когда он проснулся, он спросил у человека, который до этого как бы обрабатывал это дерево. То есть кто это? Он сказал, что я как бы внук того, кто был тогда. И когда он пошел к себе домой, спросил, есть ли как бы сын Хони, ему сказали, что сына тоже нет, уже только его внуки остались или правнуки. И потом он пошел в дом учения, и он не смог учиться ни с кем, потому что как бы методика изменилась. И он остался в одиночестве, и мудрецам стало его жалко, они помолились за него, и он покинул этот мир. Трагическая история. И Талмуд говорит, что либо друзья, либо смерть. То есть человек не может один существовать. Даже такой великий человек, как Хони Амагель, не смог существовать сам по себе. То есть ему нужна была хеврута, то есть кем учить Тору. И вот эта история говорит, что он сравнивает изгнание со сном. То есть 70 лет сна. И, соответственно, почему изгнание – это сон? Потому что реально в изгнании божественный замысел скрыт. Так же, как во сне. То есть человек видит некий образ, но он не знает, что стоит за этим образом. То, соответственно, разгадка сна – это есть освобождение. То есть поэтому концепция сна – холом, связано с концепцией гигалута, изгнания, и гиулы, освобождения. И это связывается также с праздником Ханука, потому что идея Хануки – это как раз то, что говорится, установление конца для мрака. То есть в хасидизме объясняется идея того, в чем различается ханукальная минора от миноры, которая была в храме. И говорится, что разница, то есть главное то, что объясняется в хасидизме, что разница между минорой, которая была в храме, и минорой ханукальной, заключается в том, что минора находилась в храме, как бы в помещении, причем не в обычном помещении, а в святой части храма. И она зажигалась утром и днем, в то время как ханукальная минора зажигается вечером, когда темнеет, и она зажигается непосредственно на выходе на общественное владение. И кроме этого, в ханукальной миноре есть не 7 свечей, а 8 свечей. Соответственно, говорится в хасидизме, что есть разница между минорой в храме и ханукальной минорой, заключается в том, что как бы минора храма, она могла светить только в определенном месте, как бы вместе с святым и в определенное время. В то время как сила ханукальной миноры, связанной с концепцией 8, то есть 8 это то, что стоит выше законов природы, то есть ханукальная минора, она как бы не имеет предела, как бы куда может распространяться свет. Вот, то есть это связано тоже с понятием кец, конца. И более интересная вещь, что у нас есть параллельный герой исторический с Иосифом. У нас есть, по сути, очень похожая история в Танахе. История необычайно похожая на историю здесь. Эта история находится в книге Даниил, в которой рассказывается, и более того, даже используются похожие слова, что когда просыпается фараон, написано «Ватефаэм рухо», то есть слово «тефаэм», то есть «был беспокоен его дух», и про фананоцера написано «Ватитпаэм», то есть Раша объясняет, что разница между беспокойством фараона и беспокойством Навуходоносора, он говорит, что слово по ТФМ связано с словом «паамон», это как колокол. То есть его дух звенел, как колокол. То есть в отличие, почему была разница, что фараон, по крайней мере, помнил свой сон, а Навуходоносор забыл свой сон. То есть поэтому у него было два беспокойства. Первое, то, что он увидел какое-то великое видение и пытался как бы постичь, что это означало. Второе, что он как бы забыл, что он конкретно видел. И история с Даниилом и с Иосифом, эти истории необычайно похожи друг на друга. То есть эти истории, история с Даниилом происходит во время изгнания. И он как бы находится так же, как Иосиф. Иосиф находится в тюрьме, а Даниил, по сути, он как бы находится в плену. И то же самое говорится, что министры все фараона не могли разгадать этот сон, и тем более там министры Навуходоносора, его гадатели были абсолютно беспомощны по сравнению для того, чтобы разгадать сон, который, как говорят, что как ни один человек не может разгадать то, что неизвестно. То есть Навуходоносор даже забыл, что ему приснилось. И более того, между этими людьми есть еще одна связь, потому что в книге Даниэль описывается Иш Лавуш-Абадим, то есть человек, облаченный в одежду из льна. Это один из ангелов, который он видит, и говорится, что это был ангел Гавриил. То есть в книге Даниэля описываются различные видения, которые были у самого Даниэля. То есть помимо видений, которые сна, которые были у Навуходоносора, есть видение, которое было у Даниэля самого. И мы знаем, что вот этой истории со сном фараона предшествовала другая история, которая не написана в Торе, но которая приводится в Мидраше. И мы к этой истории вернемся позже, потому что эта история имеет очень глубокое значение. Это история о том, что перед тем, как прийти к фараону, к Иосифу пришел ангел Гавриил, который обучил его 70 языкам. То есть говорится, Мидраш говорит, что Иосиф как будто бы не мог освоить 70 языков. Почему ему нужно было знать 70 языков? Потому что фараон знал 70 языков. Вообще идея 70 языков, то есть что это, мы имеем в виду буквальное знание, или это знание нечто такого, что как бы непосредственно приводит к знанию 70 языков. И говорится, что Иосифу была добавлена буква Гей к его имени, и в псалме говорится, что псалом это Егосиф, то есть его имя говорится не Иосиф, а Егосиф. То есть добавляется буква «Гей», и посредством этой буквы Иосиф постиг 70 языков. То есть буква «Гей» — это не обычная буква из еврейского алфавита, а это буква, связанная с именем Всевышнего. Причем в имени Всевышнего есть две буквы «Гей». Есть первая буква «Гей» и последняя буква «Гей». И мы видим, что эта буква «Гей», она в Торе упоминается еще с одной из связанных идей. Это то, что говорится, что Авраам становится отцом множеств народов из Авраама, когда к его имени добавляется буква «Гей». То есть мы видим, что буква «Гей», она связана с концепцией связи с множеством народов. То есть мы говорили подробно про Авраама, о изменении, которое произошло с ним, когда ему была добавлена буква «Гей». То есть буква «Гей» — это некоторая сила, которая дает возможность человеку как бы раскрыть себя по отношению к множеству народов, то есть в данном случае это Авраам. И мы видим, что эта же буква «Гей» добавляется к имени Иосифа в этом Мидраше, и Мидраш говорит, что посредством этой буквы Иосиф мог познать 70 языков. То есть что такое 70 языков? 70 языков – это то, что у каждого народа есть как будто бы язык, это не просто язык. То есть даже нет, то есть если мы говорим, что лошана койдеш, святой язык, это язык совершенно необычный, то на самом деле любой язык имеет, это не просто форма, в которой люди согласились называть предметы, а язык на самом деле это психология народа, который на этом языке говорит, потому что в той форме, как люди решили называть определенные вещи, выражается некоторое национальное как бы сознание. То есть язык это одна из частей как бы сущности национального характера. То есть это очень глубокая вещь. И говорится, что у каждого народа есть 70 ангелов, то есть у каждого народа есть свой ангел. Если у каждого, соответственно, есть 70 ангелов, и у каждого, и на каждого ангелу соответствует один из этих языков. И, соответственно, буква Г имени Всевышнего, которая называется категорией Малхус, его царство, это уровень, откуда все эти 70 ангелов получают свою силу. То есть, соответственно, Иосиф познает 70 языков через их источник. То есть ему дается знание об 70 языках не посредством изучения 70 языков как их, как бы, в их деталях, а их как бы постижение непосредственно той силы, где все эти 70 языков заложены. То есть получается, что у фараона тоже имелась какая-то сила, подобная этому, и мы видим, что Мидраш говорит, что единственная разница между фараоном и Иосифом, это было то, что фараон не знал святой язык. То есть святой язык, это как бы и есть источник 70 языков. То есть это не 70 языков как бы в плане их раскрытия, а это источник, может быть даже еще более высокий уровень, откуда 70 языков происходит. Поэтому очень важна та деталь, с которой связывается этот мидраш. Этот мидраш связывает это как бы взаимоотношение между Иосифом и фараоном с двумя моментами. Он связывает это с понятием клятвы, швуа, и связывает это с понятием, с историей о похоронах Якова. То есть это история, которую мы будем читать через несколько недельных глав. Что такое похороны Якова? Похороны Якова – это, по сути, идея связи евреев, живущих в Египте, с землей Израиля. То есть то, что Яков просит и заклинает Иосифа похоронить его в святой земле, а святая земля связана непосредственно с святым языком, то есть Лошон а-Кодеш, и это происходит посредством клятвы, то есть именно идея клятвы, то есть это и есть как бы то, что еврейский народ, пребывающий в Египте, то есть уже в изгнании, он имеет связь с святой землей. То есть праотец, как бы источник всего народа, находится в святой земле. Соответственно, он как бы обеспечивает для евреев, находящихся под властью египтян, как бы их суть стоит выше власти египтян. То есть это то, что как бы чего у фараона нет. То есть где в какой моменте как бы в Торе происходит вот этот конфликт между фараоном и Иосифом по поводу как бы того, что когда Иосиф просит у фараона пойти похоронить Якова, и фараон говорит, что ты можешь отменить клятву, и тогда Иосиф говорит, что тогда я могу отменить вторую клятву. То есть это не случайно, что история о знании святого языка, она им это есть как бы по сути это то же самое. То есть знание святого языка это по сути связь с святой землей, это и есть как бы идея похорон Якова в святой земле. И здесь имеет значение концепция клятвы. Потому что клятва, слово «шво» на иврите, она происходит из такого же корня, как слово «шева» – «семь». То есть клятва, идея клятвы – это как раз соединение человека с его духовным источником. То есть как, с чего начинается книга Таня? Она говорится, что когда человек должен рождаться, заклинают его. То есть в чем идея этого заклинания? Идея в том, что человеку как бы тем силам, которые у него есть, то есть написано «кибецелем идгалех иш», то есть его по в облике будет как бы идти человек. В слове «целем» есть три буквы. «Цадик» — это 90, буква «ламит» и буква «мем». «Ламит» — это 30, и «мем» — это 40. То есть они дают вместе понятие 70. То есть в целом буква «цадик», говорится, она связана с источником души, а буква «ламит» и «мем», число 70, это связано с силами, которые как бы раскрываются непосредственно в ощущениях человека. То есть число, идея клятвы, говорится в хасидизме, что вот эта идея, которая приводится в начале Тани, про концепцию клятвы, это и есть идея, связанная с этим понятием целым, то есть кибы целым идгалехиш, то есть человек будет двигаться, как бы развиваться и как бы идти в виде облика, то есть это связь сил, как бы внутренних, возвышенных, с силами, как бы, которые непосредственно будут двигать человеком в жизни. То есть идея клятвы, это идея, это опять та же самая концепция. То есть у человека есть внутренние силы, то, что можно сказать, как бы это идея святой земли, как бы индивидуальная, святого языка. И идея клятвы, это связь человека, как бы на уровне его сознания. То есть это там, где он находится в мире, в котором есть 70 языков, с идеей как бы источника. То есть поэтому мы видим, что весь этот, как вся эта история в взаимоотношениях между фараоном и Иосифом, идеей знания 70 языков и клятвы и так далее, она вся себе как бы упирается в некоторую общую идею. Причем очень важный момент, что мудрецы в трактате Рош ха-Шана говорят о том, что все это произошло в Рош ха-Шану. То есть говорится, что несколько событий произошло в Рош ха-Шану, и одно из этих событий – это то, что Иосиф вышел на свободу именно в Рош ха-Шану. То есть если так, то получается, что сон фараона произошел в вечер Рош ха-Шаны. То есть как будто бы в ночь Рош ха-Шаны. То есть а что это за день? Рош ха-Шана – это день сотворения первого человека. И первый человек, мы заметим, имеет, Адам, глубокую связь с Иосифом. Потому что одна из историй, которая говорится про Адама, это его возможность давать имена различным творениям. То есть это опять концепция святого языка, и умение как бы дать каждому объекту в этом мире свое имя. В чем объясняется и заключается эта идея? Она заключается в том, что Адам обладал двумя силами. Он мог увидеть сущность творения в его духовном источнике. Он мог увидеть как бы природу творения в физическом мире. И он мог связать две части своего восприятия. То есть в отличие, как Мидраш говорит, ангелы, они могли как бы только видеть вещь, как она наверху, но они не могли достичь связи между как бы источником и физическим проявлением. То же самое в Рош ха-Шана Иосиф как бы обладает той же самой силой. То есть Иосиф обладает силой знания 70 языков, то есть 70 языков это как будто бы его контакт со всеми возможными существующими в мире как бы народами. То есть идея как бы Адама, который был создан в Рош ха-Шану, и Иосифа, который знает 7 знания, которому дается как бы в канун Рош ха-Шаны, то есть не в канун, а в вечер Рош ха-Шаны, наделяется силой знания 70 языков. В этом как бы есть некоторая общая концепция. И более того, здесь Иосиф, в принципе, связывается еще с одним героем из Торы. Это чисто как бы ассоциативно, как бы то, как описывается история голода в нашей главе, связывает Иосифа еще с одним человеком, а это именно с Ноахом. Потому что если посмотрим, как в нашей главе, как бы один из центральных рассказов нашей главы, это рассказ о голоде. И если посмотрим, как описывается голод, который приходит как бы и, соответственно, он как бы распространяется по всему миру, он необычайно напоминает рассказ о потопе. То есть так же, как говорится, что потоп как бы вода. Мы один раз уже об этом говорили, что когда мы говорили про Ицхака, что там описание богатства Ицхака похоже на описание как бы моря, мощность воды, которая как бы закрывает собой все. И точно так же Ицхак со своим богатством как бы он как бы возвышается над всеми как бы этими самыми понятиями. И мы сразу говорили, что в принципе идея богатства Ицхака связана с концепцией гвуры силы. То же самое здесь, как бы описывается голод, как некоторая сила, явление, которое как бы все уничтожает, все уравнивает. Точно так же, как во время потопа, как бы все было покрыто водой. То же самое здесь говорится, и голод был на лице земли Альпнейхаарец. И Раши пишет, что такое Пнеарец, лицо земли, это богатые люди. То есть во время голода в обществе стираются рамки. Не между там просто некой такой временной катастрофы, когда как бы богатые богатеют, а бедные беднеют. А это такое было событие, когда голод был на лице земли. Раши пишет, что лицо земли – это богатые люди. То есть как бы исчезло понятие богатых и бедных, потому что все были абсолютно уравнены. То есть как будто бы исчезло как бы все общественные иерархии, которые существовали, они исчезают. И все приходят к Иосифу покупать хлеб. Примерно это похоже на то, как все животные приходят к Ноху во время потопа в ковчег. Причем заметим, что ковчег на иврите это тева. Тева это слово. То есть интересная вещь, что идея ковчега, особенно как это объясняется в хасидизме, он связан с понятием слова. И в ковчеге как будто бы все возможные творения, различные животные, хищные и травоядные, они как бы существуют там совместно. То есть они как бы помещаются все в слове. То есть ковчег это слово, и Нох это строитель слова. Он, соответственно, строит ковчег, в котором помещаются все животные. И, соответственно, как мы говорили о том, что Нох должен был знать суть всех животных тоже, для того, чтобы кормить их. То есть он знал, когда какое животное нужно кормить. То есть животные, которые нужно кормить днем, есть животные, которых нужно кормить ночью. То же самое к Иосифу приходят все народы. То есть его знание, то, что говорится в самом начале, что он как бы Иосиф, ему дано познание 70 языков. То есть мы видим, что к нему приходит как будто бы весь мир за пропитанием, так же, как к Ноху в ковчег приходят все животные для того, чтобы быть спасенными. То есть мы видим, что, в принципе, эти истории, несколько этих историй, они имеют в себе некоторую какую-то общую идею. То есть идея Адама, причем известно, что Иосиф облачал себе великолепие первого человека, потому что Иосиф, говорится, что Яков, великолепие Якова было подобно великолепию Адама, а великолепие Иосифа было подобно великолепию Якова. То есть Иосиф был подобием Якова, и, соответственно, история с голодом, которая приводится в нашей главе, она имеет как бы явные такие нити, ведущие нас к другим историям. То есть через мидраши, которые говорят нам мудрецы, и через многие чисто как бы использование некоторых различных слов и форм как бы описания этого, как описывается, как говорю, здесь голод, и как описывается в главе Ноах, описывается, соответственно, потоп. И мы видим, что мы говорили о Данииле, что Данииль, который разгадывает сон Навуходоносору, он общается с человеком, облаченным в одеяние, Ишлаву Шабадим, который, мудрецы говорят, что это ангел Гавриэль. И здесь ангел Гавриэль фигурирует в том, что он научил Иосифа 70 языкам. Более того, в соответствии с книгами говорится, что ангел Гавриэль, он связан с понятием снов в целых. Что как бы есть различные градации во снах, и, соответственно, есть сны, я не помню, это в Зогаре объясняется довольно детально, я сейчас не помню детали этого объяснения, что сны приходят через ангела Гавриэля. Кстати, мы его упоминаем каждый день утром в молитве, одном из утренних благословений. Говорится, благословение, да, тот, кто дает понимание «Анатен лысыхви бина, лгавдиль бен йом у бен лайла». То есть тот, кто дает моему разуму понимание разделять между днем и ночью. То есть разделение между днем и ночью, как бы вообще одно из понятий разделений, это тоже связано с понятием речи. То есть, по сути, для вся речь – это умение разделения, как бы разделять. То есть, умение, как бы, выражение мысли – это разделение некоторого, как бы, ощущения на конкретные, как бы, слова. Но в данном случае, как бы, не будем уже доходить до этого, слово «сехви», «сехев» – это петушок. А «гавриэль», «гевер» на иврите – это тоже петух. И говорится, что подобно тому, как есть день и ночь у нас в физическом мире, также в небесной Ешиве есть понятие дня и ночи. Понятие дня и ночи в небесной Ешиве – это момент как бы постижения знания и момент как бы прекращения его постижения. То есть это является как бы идеей тоже то, что называется сном. И как будто бы в небесной Ешиве, там, где души постигают божественную мудрость, то ангел Гавриэль приходит и будет их. То есть вот это благословение, дающее петуху, сехви, а с другой стороны разуму, силу разделять между днем и ночью. Вот, ну, создали такую немножко, очень такую размытую картину. Все привязали к чему-то одному. Двинемся вперед. То есть это мы вернемся еще к этой концепции, я думаю. Момент, который я хотел разобрать в нашей главе. Окей. Рассмотрим одно интересное построение, связанное с нашей главой, с началом нашей главы. Фараону снится сон, в котором ему снится, как бы есть два видения. Первое видение то, что он видит коров, соответственно, тучных и худых. Я думаю, что это было необычайно страшное видение, потому что коровы это травоядные животные, а тут коровы, можно сказать, сожрали других коров. То есть я думаю, что это видение было необычайно страшным. Вот, то есть коровы, которые пожирают других коров. И потом еще колоски, соответственно. То есть два видения было. Одно из бесед с Рэбби задает такой вопрос. То есть мудрецы говорят, что гадатели фараона, они разгадывали ему этот сон, но они не могли дать ему правильное разгадку. То есть то, что они ему говорили, ему казалось, что оно не является приемлемой разгадкой его сна. И что они говорили? Они ему говорили, что сон, который ты увидел, имеется в виду, что ты захватишь 7 стран, то есть ты будешь вести 7 войн, и в этих 7 войнах ты одержишь победу, потом 7 войн ты будешь вести, и там ты будешь поражен. Либо они говорили, что у тебя родится 7 дочерей, 7 дочерей у тебя умрет и так далее. То есть эти объяснения фараону не нравились. И Рэбби задает вопрос, то есть на первый взгляд этот сон настолько простой, что он как будто бы не может быть объяснен по-другому. То есть что такое Нил, который видит фараон? Это источник благополучия Египта. Оттуда выходят коровы. Коровы это, то есть, возможно, не в Египте, коровы это было еще символом каким-то. То есть оттуда исходят коровы, то есть это идея благополучия. Соответственно, из Нила неизвестно, что Нил разливался, и, соответственно, он разносил ил по, это самое, по полям. И также вода из Нила орошала все, через целую сеть каналов орошала поля египтян. И, соответственно, каким вообще образом мы можем не догадаться о том, что имеется в виду, что содержит в себе этот сон? То есть, на первый взгляд, разгадка Иосифа, она необычайно простая. То есть, как можно было подумать по-другому? И Рэбби приводит еще, это не объяснение Рэбби, в принципе, может быть, Рэбби дополняет какую-то деталь, которая в этом объяснении содержится, но эту идею приводят различные комментаторы. Они говорят, на каком основании Иосиф дает совет фараону. То есть, Иосиф говорит, после того, как он разгадывает ему сон, и говорит, что, соответственно, эти два сна, они говорят об одном и том же, он говорит, а теперь фараон пусть назначит человека умного и понимающего, который будет назначен над землей египетской, который будет собирать урожай в течение сытых лет. И, соответственно, потом, когда наступят годы голода, этот урожай будет использоваться для обеспечения людей. То есть, кто сказал Иосифу давать фараону совет? То есть, то, что он его попросил, это было только разгадать сон. И этот комментарий дает Нахманит, этот комментарий Рэбби приводит в своей беседе. Мы не помним, может быть, Рэбби дает еще более глубокое объяснение. Нахманит говорит, что это есть разгадка сна. Почему? Потому что во сне... то, что он ему объясняет, это то, что во сне говорится, что коровы худые встали рядом с коровами тучными, и, соответственно, они вошли внутрь их, и, соответственно, как бы не будет... То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что сытость первых 7 лет, она будет совмещена с голодом следующих 7 лет. Каким образом это может произойти? Это может произойти посредством того, что фараон назначит человека, который будет собирать урожай сытых лет и кормить потом страну и народы в течение 7 голодных лет. То есть, что, по сути, Иосиф делает? Он не дает совет фараону, который у него не спрашивал фараон, а реально, что он делает? Он объясняет сон. То есть, он объясняет, как это произойдет, то, что фараон видит во сне. И здесь Рэбби говорит такую вещь. Рэбби говорит, что в этом моменте заключалась вся проблема, по которой гадатели фараона не могли дать правильный ответ. Почему? Потому что коровы худые встали рядом с коровами тучными. В аспекте времени невозможно, что время это нечто такое, что одно как бы день идет за другим днем. Год идет за другим годом. То есть, если это идет, каждый символ этого сна, это аспект, символизирует аспект времени, то тогда как понять, что два этих объекта, два стали вместе? Поэтому они объясняли объекты сна как некоторые понятия пространственного характера. То есть, это в виде войн. Почему? Потому что можно одновременно и выиграть войну, и в другом месте проиграть. Либо в понятии рождения дочерей и наоборот. То есть, соответственно, получается, что они говорят, что они не могли объяснить это в концепциях времени. То есть, как бы есть в этом во сне были детали. Это коровы или колоски. То есть, им нужно было объяснить значение каждого объекта. Они не могли объяснить объект сна в концепциях времени. Почему? Потому что невозможно совместить два промежутка времени в один. И, соответственно, Иосиф, когда рассказывает цитату о сне, когда он дает это объяснение, говорит Рэбби, по сути, он соединяет два промежутка времени. То есть, он говорит, что посредством этого человека, который будет стоять над всей страной, то во время голодное мы как будто бы будем жить результатами сытых лет, и наоборот, когда будут сытые годы, мы будем уже заготавливать на 7 последующих лет. Но здесь есть такая интересная вещь. В комментарии у раби Симхи Коэна из Двинска есть красивая идея о том, что Всевышний сделал неспроста, что Иосиф находился в тюрьме с двумя министрами. Он говорит, и более того, он говорит, что очень непросто так, что этот сон приснился им прямо вот, можно сказать, под конце пребывания. Он с ними был довольно длительное время. Почему это было важно? Потому что через них Иосиф научился управлению страной. То есть это были люди, которые знали понять государственные дела. И, соответственно, если бы они заранее, этот сон приснился бы им в самом начале, то Иосиф был бы уже им не нужен, и так далее, он говорит, что они научили Иосифа многим вещам, которые ему понадобились потом в дальнейшем. Но здесь есть еще одна интересная вещь, что если мы подумаем, то те сны, которые приснились хлебопеку и виночерпию, возможно, они были для Иосифа как некоторым поводом, как бы, на том, чтобы интерпретировать объекты сна как концепции времени, а не концепции пространства. То, что в обоих снах, которые приснились и виночерпию, и хлебопеку, одному из них приснился виноградник, в котором было три, чего там, я не помню, лозы, вот, а другому приснилось три корзины с хлебом. Как их Иосиф объясняет? Он объясняет их, что это будет три дня. То есть через три дня с тобой случится одно, а тем, то есть уже в этом сне мы видим, что объект сна, то есть как, почему, он объясняет в концепциях времени, а не в концепциях пространства. И здесь есть вообще интересная вещь, то есть, о которой мы говорили много раз, и это сюда как бы очень красиво привязать эту идею, что вообще как бы иудаизм, он как бы в первую очередь ставит как бы ценность времени и во вторую очередь ценность пространства. То есть в отличие как бы от других культур, где как бы все начинается с места, а потом как бы появляются события, то есть какие-то времена. Иудаизм как бы первый как бы объект святости в еврействе это шаббат. Вторым объектом святости стал храм. Но святость шаббата стоит выше, чем святость храма, потому что в шаббат храм нельзя было строить. То есть святость храма это святость, созданная человеком, а святость времени, шаббаса, в частности, это нечто, что стоит даже выше, чем действие человека. То есть шаббат, как бы, он существует сам по себе. И, как говорится, святость шаббаса выше, чем святость храма, потому что говорится, что человек, изучающий семь заповедей, подобен первосвященнику, заходящему в святая святых, и тем не менее шаббат нельзя соблюдать. То есть шаббат стоит выше, чем уровень святая святых. То есть мы видим интересную идею, что можно сказать, что если Симха Коэн, Рамир Симха Коэн из Двинска говорит, что Иосиф научился от двух этих министров идею управления государством, которые ему потом понадобились, то мы можем сказать, что Иосиф из двух этих снов научился идее интерпретации объектов сна, как некоторых объектов времени, а не объектов, связанных с пространством или с каким-то как бы предметом. И здесь есть очень интересная идея, кроме этого, то, что в Зогаре говорится, что два этих видения, которые были связаны со снами, хлебопека и виночерпия, это были на самом деле видения необычайно глубокие. И, собственно, Зогар, а помимо Зогара просто Мидраши, описывают видение виночерпия как видение времени, когда еврейский народ будет жить в земле Израиля. И говорится, что вот этот виноградник, который видит виночерпий в своем сне, это виноградник, это символ еврейского народа. Вино, которое он там выжимает и так далее, и так далее, и так далее, это храм, в котором ведутся службы, в котором совершаются жертвоприношения, в котором делаются возлияния на жертвенники. Соответственно, Иосиф поэтому интерпретирует этот сон позитивным образом. Почему? Потому что как будто бы этот сон с точки зрения Зогара это не только конкретное событие, относящееся к этому человеку, а это некоторое видение будущего. То есть это конкретная историческая картина, которую этот человек видит, и Иосиф интерпретирует ее в лучшую сторону для того, чтобы реализовать это. То есть есть такая идея, что сны идут за интерпретацией. Эта идея, мы не должны ее воспринимать в плане суеверном, то есть то, что мы начнем бояться снов и бояться рассказывать о них и так далее. То есть наш урок не посвящен идее суеверий и идее как бы боязни снов и так далее. И, соответственно, когда второй министр увидел свой сон, говорит Зогар, он начал сон этот со слов «так же я в своем сне». И слово «так же» на иврите – это «аф». «Аф» – это «так же», и «аф» – это «так же гнев». И Зогар говорит, что когда Иосиф услышал это слово, он содрогнулся. И, соответственно, вот это видение птиц, которые клюют хлеб в корзине, это народы мира, которые как бы разрушают храм и изгоняют евреев с Израиля. То есть, когда Иосиф увидел, как бы видение, расслышал слова хлебопека, пред ним предстала другая историческая картина, то есть другой совершенно период времени, когда он увидел период разрушения храма, и он, соответственно, разгадывает этот сон в негативном плане для этого человека, чтобы как будто бы замедлить реализацию этих событий.
Это он специально делает? Это ли да. Это растолкование от Всевышнего?
Это сложный вопрос, который мы не можем дать однозначного ответа. То есть есть разные комментаторы, соответственно, по-разному можно на это смотреть. Вот, это важнейший момент, в принципе. В Талмуде написано, что один мудрец сказал, в Иерусалиме было 60 офисов гадателей снов. Мне приснился сон, я пошел во все 60 офисов, мне разгадали, дали 60 различных разгадок, все они исполнились. То есть, есть такое в Талмуде написано, то есть мы видим, что очень важно... Как-то сон разгадывается. Там есть, говорится о том, что человек пришел за разгадкой сна, и вместо учителя ученики разгадали. Такие, как бы, эти, резиденс. Не врач, как бы, специалист, а резидентура. Молодые студенты разгадали сон. И он сказал, что вы, можно сказать, убили человека. Вот, то есть, есть разные подходы к этому. В то время, как, например, Ибн Эзра говорит... что это слова одного мудреца. Почему? Потому что Иосиф утверждает, что сны принадлежат Всевышнему. То есть Всевышнему разгадка снов. То есть так же, как сон посылается Всевышним, так же разгадка снов тоже посылается Всевышним. То есть Всевышний как бы человек, который может разгадать сны, о чем мы, в принципе, и говорили, что это на самом деле некоторое... Это не просто гадание, а сон это как бы приходит из некого источника. Человек, который разгадывает сон, он как бы должен смотреть на сон не с точки зрения образов и гадать, что за ними стоит, а должен видеть вещи с точки зрения источника, откуда этот сон приходит. Это то, что мы сказали про Иосифа. То есть Иосифу была подарена буква Гей. Буква Гей – это идея царственности Всевышнего, из которого как бы питается весь мир. То есть Иосиф, разгадывающий сны, он как бы связан с источником снов. И мы говорили про Адама, который давал имена животным, то есть он, который как бы видел суть объекта наверху и реализацию этого в физическом мире. То есть, соответственно, здесь есть, вот, соответственно, два этих сна, которые в один приснился виночерпию, другой приснился хлебопеку. В хасидизме говорится, что виночерпий и хлебопек – это две силы, которые связаны с фараоном. То есть, с точки зрения хасидизма, фараон – это некоторое, как бы, продолжение двух этих министров. Потому что фараон, хасидизм говорит, это слово «орев», как «шея», а «виночерпий» и «хлебопек» — это два, как бы, соединения между головой и телом. «Виночерпий» связывается с трахеей, то есть дыхательным путем, который связывается с концепцией влаги, охлаждения. То есть дыхательный путь наш связан с концепцией охлаждения тела, потому что чисто с точки зрения медицины это так. И другая вещь, и он сравнивается с концепцией мудрости. Мудрость – это покой, то есть это уравновешенность. А хлебопек сравнивается с идеей пищевода. То есть пищевод – это связан с концепцией огня. Огонь – это связывается с идеей бины. Бина – это постижение, то есть в отличие от мудрости. То есть, соответственно, там, где есть фараон, фараон – это шея человека, орев, там есть два его министра. То есть, таким образом, можно сказать, что два этих сна, а это как бы предыстория сна фараона. То есть, при этом, как бы сны их связаны со днями, а сны фараона с годами. То есть день как будто в этом сне это гораздо большая вещь, как бы она включает в себе большое количество деталей. И то же самое мы видим, что если мы скажем это так, то можно сказать, что фараон видит в своем сне вначале 7 сытых лет и потом 7 голодных лет. Точно так же, как бы в видениях двух этих министров. Один видел как бы период благополучия в начале, а другой видел период бедствий. Но здесь есть очень важная идея, о которой говорят мудрецы, на которую необходимо обратить внимание. Это то, что они говорят, что когда Иосиф разгадывает им их сны, каждый из них говорит, что он хорошо разгадал. Что имеется в виду, что он хорошо разгадал? Имеется в виду, они говорят, что каждый из них видел свой сон и видел разгадку сна другого. О чем это говорит? Это говорит, что на самом деле в концепции, то есть, скажем, каждый из них представляет идею, скажем, хесед и гвуры, то в хесед заложена гвура, а в гвуре заложена хесед. То есть, что значит, что хлебопек видел разгадку сна виночерпия? Это идея в том, что в галуте, в изгнании. Мы говорили, что изгнание – это как сон, и за ним стоит его разгадка. То есть, изгнание – это средство для освобождения. То есть, получается, что как будто бы хлебопек, он видел свой сон, который говорил о как бы, периоде гвуры, то есть суда, но за ним он видел разгадку сна второго министра. То есть это как бы суть, почему происходит как бы, в мире, раскрывается гвура. То есть поэтому как бы в нашем мире, в котором мы живем, это мир, в котором как бы должно преобладать хесед. То есть в гвуре содержится хесед тоже. Но это хесед, доброта, она скрытая. В нашем мире, как бы наша идея, это то, что хесед должна быть раскрытой, то есть, а не скрытой вещью. То есть, есть такая история хасидская. Мы расскажем эту историю. И потом продвинемся к одному важному вопросу, который я собирался рассмотреть сегодня. В хасидизме есть такая история про то, что был такой пророк Захария. И этот пророк пророчествовал о разрушении храма. И евреи убили этого пророка. И в книгах написано, что почему евреи убили этого пророка. Потому что есть правило, я, может, даже рассказывал об этом, что есть некоторое правило, которое говорит, что если пророк скрывает свое пророчество, то Всевышний его наказывает за это. Но тогда это пророчество не сбывается. Если он раскрывает свое пророчество, так как бы пророчество спускается в физический мир, тогда как бы оно реализовывается. Соответственно, пророк Захария, с точки зрения евреев, он стоял перед выбором. То есть он должен был сказать пророчество о разрушении храма. И он, как бы с точки зрения евреев, которые его убили, они считали так, что он должен был пожертвовать собой ради всего еврейского народа. Потому что если бы он не раскрыл это пророчество, то храм не был бы разрушен, то есть он бы погиб сам, был бы наказан Всевышним. Но как бы такой человек, от него требуется самопожертвование ради блага целого народа. То есть как он мог как бы не пожертвовать собой ради всех евреев? И за это его убили. Вот. То есть они его убили не просто за то, что он сказал, а убили его за, с точки зрения, недостойное поведение. Вот, то есть за то, что он не вел себя, как подобает великому человеку. То есть он ставил себя как будто бы выше, чем необходимости всей нации. С другой стороны, говорится, на самом деле, то есть почему он так сделал? То есть он на самом деле мог пожертвовать собой. Говорится, что на самом деле с точки зрения пророка его нету понятия разрушения храма. Пророк – это человек, который видит не события в физическом мире, а он видит цель, ради чего это происходит. То есть с точки зрения Захарии разрушение храма – это только деталь временная, за которой стоит как бы цель. То есть цель – это как бы возрождение еврейского народа. То есть пророк, он видит не конкретное событие, а видит как бы замысел, который стоит за этим событием. То же самое, получается, было с двумя этими министрами. То есть если Зогар говорит, что каждый из них получил видение, в котором говорилось о некотором историческом периоде, то получается, что говорится, что хлебопек видел, мудрецы говорят, свой сон плюс разгадку сна виночерпия. То есть он видел свой сон, это период как бы изгнания, плюс он видел разгадку сна виночерпия, то есть это замысел на самом деле того, что ему увиделось самому. Тем не менее, с точки зрения как бы нашей человеческой, мы не хотим в этом мире событий, которые как бы нами воспринимаются как негативные. То есть мы не хотим добро, которое скрыто в событиях в виде замысла. Нам нужно добро, которое как бы является благом непосредственно для нас. И это на самом деле некий принцип, по которому Всевышний сотворил мир. То есть мы видим, что здесь, в этой истории, с семью коровами сытыми и семью коровами голодными, это на самом деле некоторая концепция о том, как в целом устроен мир. Потому что вся человеческая история, то есть история всех цивилизаций, это идея благополучия и идея падения. Тем не менее, то есть, может, могло бы быть наоборот, то есть, могло бы 7 голодных лет в начале, а потом 7 сытых лет. Но, тем не менее, порядок, который установлен в Всевышнем мире, то есть, вот эта история в нашей главе, Это прообраз, на самом деле, на глобальное как бы управление Всевышним этого мира. То есть, что вначале идут 7 лет сытых, и только потом 7 лет голодных. Почему? Потому что благодаря Иосифу, то есть Иосиф – это концепция еврейского народа, человек получает возможность, то есть что было в видении фараона? В видении фараона было то, что когда коровы худые съели сытых коров, как будто бы вся история была бессмысленной, то есть ничего не осталось от этого. То есть было развитие, это развитие было все полностью сведено к нулю. То есть идея Иосифа, то есть человека, который разгадывает сны, это сохранить опыт 7 лет сытых для 7 лет голодных. То есть он не может предотвратить крушение, голод, но он может сохранить опыт, полученный во время периода развития на период голода. То есть то же самое, как бы опыт, который еврейский народ был, как бы еврейский народ шел, как бы постоянно вся еврейская история, это период как бы благополучия и период изгнания, это не является идеей полного как бы забытия, а на самом деле это опыт, который накапливается и сохраняется. То же самое, как говорится про то, что когда ребенок находится в утробе матери, его учат там всей Торе, и когда он рождается, он забывает все. Имеется в виду, что он не забывает все в плане того, что то, что его учили зара изначально, как будто бы сводится к ни к чему. А имеется в виду, что он потом может вернуться к этим знаниям, как вспоминая, к вещам, которых он вспоминает, а не как к вещам, которые как бы для него являются абсолютно новыми. То есть это одна из глубоких хасидских идей, которая в хасидизме рассматривается по отношению к большому количеству как бы понятий. То есть понятие там, почему, например, говорится, что 10 заповедей, они включены все были в первые две заповеди. То есть это все связано одно с другим, потому что, например, первая заповедь в книге Мишпатим, это заповедь, когда ты приобретешь себе раба. Мудрецы говорят, что как может человек быть рабом? Он должен для этого забыть то, что он услышал на горе Синай. То есть на горе Синай Всевышний сказал, чтобы евреи, что вы будете рабами мне, а не будете рабами для моих рабов. То есть получается, первая заповедь после 10 заповедей, это заповедь о том, что человек покупает себе раба еврея, что еврей продает себе в рабство. Как это может быть? Это может быть только посредством забывания о 10 заповедях. То есть следующая заповедь, которая идет после 10 заповедей, связана с забыванием о 10 заповедях. То есть, и в этой заповеди заложена одна из важнейших идей Торы. То есть в этой заповеди вложен союз, который заключает Всевышний с еврейским народом. То есть эти два момента, они необычайно важные. То есть идея как бы накопления некоторых знаний и опыта. То есть мы не можем изменить историю, то есть предотвратить то, чтобы это как бы развитие, в нем не было этого цикла. Но мы можем обеспечить, как Иосиф, как бы тот совет, который он дает здесь, это идея обеспечить идею как бы накопления и сохранения опыта, который был получен предыдущий, как бы, в период благополучия. То есть это как бы связано с двумя снами, которые были увидены им изначально. То есть мы говорим, что он как бы сон виночерпия разгадал позитивным образом, а сон хлебопека, который в себе содержал также разгадку сна виночерпия, но нам не нужна разгадка, которая находится в замысле. Нам нужно в физическом мире, то есть та наша цель, это чтобы вначале был позитивный опыт, то есть период роста и развития, только потом, когда уже этот опыт есть, тогда мы можем перейти к следующей ступени, то есть 7 годам голода.